Да, начал Петр Гаврилович. Тяжелые это были дни, и не хотелось бы возобновлять их в памяти, но я дал вам обещание. Придется все рассказать. Слушайте. Я жил тогда зимой 1835 года в Москве, у тетушки, родной сестры покойной матушки. Мне было 18 лет. Я только что перешел со второго на третий курс словесного факультета. В то время он так назывался. В Московском университете. Тетушка моя была женщина тихая и кроткая, вдова. Она занимала большой деревянный дом на Остоженке. Теплый-притеплый, каких, я полагаю, кроме Москвы нигде не найдешь. И почти ни с кем не видалась. Сидела с утра до вечера в гостиной с двумя компаньонками. Кушала цветочный чай, раскладывала пасьянс и то и дело приказывала покурить. Компаньонки бежали в переднюю. Несколько минут спустя старый слуга в ливрейном фраке приносил медный таз с пучком мяты на раскаленном кирпиче и, торопливо выступая по узким половикам, поливал ее уксусом. Белый пар обдавал его сморщенное лицо, он хмурился и отворачивался, а канарейки в столовой так и трещали, раздраженные шипением курева. Тетушка очень любила и баловала меня, круглого сироту. Она отдала весь антресоль в полное мое распоряжение. Мебелированы были мои комнаты весьма изящно, уж вовсе не по-студенчески. В спальне красовались розовые занавески, и кисейный полог с голубыми помпончиками возвышался над кроватью. Эти помпончики меня, признаюсь, несколько смущали. По моему понятию, подобные нежности должны были уронить меня в глазах моих товарищей. Они и без того прозвали меня институткой, я никак не мог заставить себя курить табак. Занимался я, что греха таить, плохо, особенно в начале курса, много выезжал. Тетушка подарила мне широкие генеральские сани с медвежьей полостью и пару откормленных вяток. Благородные дома я посещал редко, но в театре был как свой и пропасть поедал пирожков по кондитерским. Со всем тем я никаких бесчинств себе не позволял и вел себя скромно, как юноша из хорошей семьи. Я бы ни за что не согласился огорчить мою добрую тетушку, к тому же и кровь у меня довольно спокойно обращалась в жилах. Я с ранних лет пристрастился к шахматам, о теории не имел понятия, а играл недурно. Однажды в кофейной мне пришлось быть свидетелем продолжительной шахматной баталии между двумя игроками, из которых один, белокурый молодой человек лет 25, мне показался сильным. Партия кончилась в его пользу. Я предложил ему сразиться со мной. Он согласился. И в течение часа разбил меня, шутя, 3 раза сряду. «У вас есть способности к игре», — промолвил он учтивым голосом, вероятно, заметив страдания моего самолюбия. «Но вы дебютов не знаете. Вам надо книжку почитать. Алгайера или Петрова?» «Вы думаете?» «Но где могу я такую книжку достать?» «Приходите ко мне. Я вам дам». Он назвал себя и сказал, где квартирует. На другой день я отправился к нему, а неделю спустя мы уже почти не расставались. Нового знакомца моего звали Александром Давыдовичем Фустовым. Он жил у своей матери, довольно богатой женщины, статской советницы, в отдельном флигельке на полной свободе. Так же, как я у тетушки. Он числился на службе по министерству двора. Я привязался к нему искренне. В жизни моей я еще не встречал молодого человека более симпатичного. Все в нем было миловидно и привлекательно. Его стройная фигура, его походка, голос и в особенности его небольшое тонкое лицо с золотисто-голубыми глазами, с изящным, как бы кокетливо вылепленным носиком, с неизменно ласковой улыбкой на алых губах, с легкими кудрями мягких волос над немного суженным, но белоснежным лбом. Нрав Фустова отличался чрезвычайной ровностью и какой-то приятной, сдержанной приветливостью. Он никогда не задумывался, всегда был всем доволен, зато ни от чего не приходил в восторг. Всякое излишество, даже в хорошем чувстве, его оскорбляло. «Это дико, дико!» — говаривал он в таком случае, чуть-чуть пожимаясь и прищуривая свои золотистые глаза. И удивительные же были глаза у Фустова. Они постоянно выражали участие, благоволение и даже преданность. Я только впоследствии времени заметил, что выражение его глаз зависело единственно от особенного их склада, что оно не менялось и тогда, когда он кушал суп или закуривал сигарку. Аккуратность его вошла между нами в пословицу, правда, бабка его была из немок. Природа наделила его разнообразными способностями. Он отлично танцевал, щегольски ездил верхом и плавал превосходно. Столярничал, точил, клеил, переплетал. Вырезывал силуэтки, рисовал акварелью букет цветов или Наполеона в профиль в лазаревом мундире. С чувством играл на цитре, знал множество фокусов, карточных и иных, и сведения имел порядочные в механике, физике и химии, но все в меру. Одни языки ему не давались, даже по-французски он изъяснялся довольно плохо. Он вообще говорил мало и в наших студенческих беседах участвовал больше оживленной мягкостью взгляда и улыбки. Женскому полу Фустов нравился безусловно, но об этом для молодых людей весьма важном вопросе не любил распространяться и вполне заслуживал данное ему товарищами прозвище «скромного Дон Жуана». Я не удивлялся Фустову, удивляться в нем было нечему, но я дорожил его расположением, хотя в сущности оно выражалось только тем, что он во всякое время допускал меня до своей особы. В моих глазах Фустов был самым счастливым человеком на свете. Жизнь его текла именно по маслу. Мать, братья, сестры, тетки, дядья, все его обожали. Он жил с ними со всеми в ладах необыкновенных и пользовался репутацией образцового родственника. Однажды я забрался к нему довольно рано и не застал его в кабинете. Он окликнул меня из соседней комнаты. Фырканье и плескотня доносились оттуда до моего слуха. Каждое утро Фустов обливался холодной водой и потом около четверти часа предавался гимнастическим упражнениям, в которых достиг замечательного мастерства. Излишних забот о здоровье тела он не допускал, но не забывал необходимых. «Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись», — было его девизом. Фустов еще не появлялся, как наружная дверь комнаты, в которой я находился, растворилась настежь, и вошел человек лет 50, в мундирном фраке, коренастый, плотный, с молочно-белесоватыми глазами на изборо-красном лице и настоящую шапкой седых курчавых волос. Человек этот остановился, посмотрел на меня, широко разинул большой свой рот и, захохотав металлическим хохотом, хлестко ударил себя ладонью по ляжке сзади, причем высоко вынес ногу вперед. «Иван Демьянович!» — спросил из-за двери мой приятель.
«Он самый и есть!» — отозвался вошедший. «А вы что ж это, туалет свой совершаете? Дело, дело!»
Голос человека, прозывавшегося Иваном Демьянычем, звучал так же, как и смех его, чем-то металлическим.
«Я к братишке вашему припер было урок давать, да он, знать, простудился, чихает все!» «Действовать не может. Вот я и завернул к вам пока отогреться».
Иван Демьяныч опять засмеялся тем же странным смехом, опять звучно шлепнул себя по ляжке и, достав клетчатый платок из кармана, высморкался громко, с свирепым вращением глаз и, плюяв платок, воскликнул во все горло.
«Тьфу!» Фустов вошел в комнату и, подав нам обоим руку, спросил нас, знакомы ли мы друг с другом.
«Никак нет», — тотчас загремел Иван Демьянович.
«Ветеран 12-го года чести сей не имеет».
Фустов назвал сперва меня, потом, указав на ветерана 12-го года, промолвил: «Иван Демьянович Радч, преподаватель разных предметов».
«Именно, именно разных предметов», — подхватил господин Радч. «Чему, подумаешь, я только не учил, да и теперь не учу. И математики, и географии, и статистики, и итальянской бухгалтерии. Ха-ха-ха-ха! И музыки! Вы сомневаетесь, милостивый государь!»
Накинулся он вдруг на меня.
«Спросите Александра Давыдыча, каково я на фаготе отличаюсь?»
«Какой же я был бы в противном случае богемец? Чех Сирич!»
«Да, сударь, я чех, и родина моя — древняя Прага! Кстати, Александр Давыдыч, что вас давно не видать? Дуэтиц бы разыграли, ха-ха, право!»
«Я у вас третьего дня был, Иван Демьянович», — отвечал Фустов.
«Да, это я и называю давно. Ха-ха!»
Когда господин Радч смеялся, белые глаза его как-то странно и беспокойно бегали из стороны в сторону.
«Вы, я вижу, молодой человек, поведенцу моему удивляетесь?»
Обратился он опять ко мне.
«Но это происходит от того, что вы еще не знаете моей комплекции. Вы осведомьтесь обо мне у вашего доброго Александра Давыдыча. Что он вам скажет? Он вам скажет, что старик Радч, простяк, русак, хоть и не по происхождению, а по духу, при крещении наречен Иоганн Дитрих, а кличка моя Иван Демьянов. Что на уме, то и на языке, сердце, как говорится, на ладошке. Церемоний этих разных не знаю и знать не хочу, но их. Заходите когда-нибудь ко мне вечерком, сами увидите. Баба у меня жена, то есть простая тоже, наварит нам, напекет, беда! Александр Давыдыч, правду я говорю?»
Фустов только улыбнулся, а я промолчал.
«Не брезгайте старичком, заходите!»
— продолжал господин Радч.
«А теперь?»
Он выхватил толстые серебряные часы из кармана и поднес их к выпученному правому глазу.
«Мне, я полагаю, лучше отправиться. Другой птенец меня ожидает. Этого я черт знает чему учу. Мифологии, ей-богу! И далеко же живет Ракалия у красных ворот. Все равно, пешкурой отмахаю, благо братец ваш скиксовал. Ан Пети Алтынный на извозчика цел, мошне остался. Ха-ха-ха! Прощения просим, моспани, до забачения. А вы, молодой человек, заверните. Что ж такое? Дуэтиц беспременно надо разыграть!» — крикнул господин Радч из передней, со стуком надевая калоши, и в последний раз раздался его металлический смех.
«Что за странный человек?» — обратился я к Фустову, который успел уже приняться за токарный станок. «Неужели он иностранец? Он так бойко говорит по-русски?
Иностранец? Только он уж лет 30 как поселился в России. Его чуть ли не в 1802 году какой-то князь из-за границы вывез. В качестве
доме так и лоснилось, так и блистало, все было выскреблено, выглажено, вымыто мылом. Самовар на круглом столе горел, как жар. Занавески перед окнами, салфетки так и коробились от крахмала. Так же, как и платьица, и шемизетки тут же сидевших четырех детей господина Радча, дюжих, откормленных коротышек, чрезвычайно похожих на мать, с топорными крепкими лицами вихрами на висках и красными обрубками пальцев. У всех четырех были носы несколько приплюснутые, большие, словно припухшие губы, и крошечные светло-серые глаза.
«Вот и моя гвардия!»
— воскликнул господин Рач, кладя свою тяжелую руку поочередно на головы детей.
«Коля! Оля! Сашка! Домашка! Этому 8, этой 7, этому 4, а этой целых 2. Ха-ха-ха! Как изволите видеть, мы с женой не зеваем! Эге, Элеонора Карповна!»
«Уж вы всегда все такое скажете», — промолвила Элеонора Карповна и отвернулась.
«И писклятам своим все такие русские имена понадавала», —
продолжал господин Рач.
«Того и смотри, в греческую веру их окрестит, ей-богу! Славянка она у меня, черт меня совсем возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка?»
Элеонора Карповна рассердилась. «Я надворная советница, вот кто я. И стало быть, я русская дама, и все, что вы теперь будете говорить...»
«То есть, как она Россию любит, просто беда!» — перебил Иван Демьянович. «Вроде землетрясения! Ха-ха!»
«Ну и что ж такое?» — продолжала Элеонора Карповна. «И, конечно, я Россию люблю, потому где же бы я могла получить дворянский титул? И мои дети тоже теперь ведь благородные. Коля, сиди смирно, не болтай ногами!» Рач махнул на нее рукой.
«Ну ты, Сумбека-царица, успокойся! А где благородный Викторка? Чай все шляется, куда попало! Уж наскочит он на инспектора, задаст он ему трепание! Виктор, такой гуляка!»
«Виктору я не могу приказывать». «Иван Демьянович, вы это хорошо знаете», — проворчала Элеонора Карповна. «Я посмотрел на Фустова, как бы желая окончательно добиться от него, что заставляло его посещать подобных людей, но в эту минуту вошла в комнату девушка высокого роста в черном платье, та старшая дочь господина Рача, о которой упоминал Фустов. Я понял причину частых посещений моего приятеля. Помнится, где-то у Шекспира говорится о белом голубе в стае черных воронов. Подобное впечатление произвела на меня вошедшая девушка. Между окружавшим ее миром и ею было слишком мало общего. Казалось, она сама втайне недоумевала и дивилась, каким образом она попала сюда. Все члены семейства господина Рача смотрели самодовольными и добродушными здоровяками. Ее красивое, но уже отцветающее лицо носило отпечаток уныния, гордости и болезненности. Те явные плебеи держали себя непринужденно, пожалуй, грубо, но просто. Тоскливая тревога оказывалась во всем ее, несомненно, аристократическом существе. В самой ее наружности не замечалось склада свойственного германской породе. Она скорее напоминала уроженцев юга. Чрезвычайно густые черные волосы без всякого блеска. Впалые, тоже черные и тусклые, но прекрасные глаза. Низкий, выпуклый лоб, орлиный нос. Зеленоватая бледность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонких губ и в слегка углубленных щеках что-то резкое и в то же время беспомощное в движениях, изящество без грации. В Италии все это не показалось бы мне необычайным, но в Москве у Пречистенского бульвара просто изумило меня. Я встал со стула при входе ее в комнату. Она бросила на меня быстрый, неровный взгляд и, опустив свои черные ресницы, села близ окна, как Татьяна. Пушкинский Онегин был тогда у каждого из нас в свежей памяти. Я взглянул на Фустова, Но мой приятель стоял ко мне спиной и принимал чашку чаю из пухлых рук Элеоноры Карповны. Еще заметил я, что вошедшая девушка внесла с собою струю легкого физического холода. «Что за статуя?» — подумалось мне.
«Федор Гаврилович!»
— загремел господин Рач, обращаясь ко мне.
«Позвольте вас познакомить с моей... с моим номером первым, с Сусанной Ивановной!»
Я молча поклонился и тотчас же подумал, вот и имя ее тоже не подстать другим. А Сусанна слегка приподнялась, не улыбаясь и не разжимая крепко стиснутых рук.
«А что же, дуэтец?»
— продолжал Иван Демьяныч.
«Александр Давыдович, а? Благодетель! Цитра ваша у нас осталась, а фагот я уже из футляра вынул. Насладим ушиса частной компании!»
Господин Рач любил уснащать свою русскую речь. У него то и дело вырывались выражения, подобные тем, которыми испещрены все ультранародные стихотворения князя Вяземского. «Дока для всего!» «Вместо на все здесь нам не обиход», «глядит в угоду не на показ» и тому подобных. Помнится, однажды Иван Демьяныч, увлеченный своей любовью к бойким словам с энергическим окончанием, стал уверять меня, что у него в саду везде известняк, хворостняк и валежняк. «Так как...»
«Идет!»
— воскликнул Иван Демьяныч, видя, что Фустов не возражает.
— «Колька! Марш в кабинет! Тащи сюда пюпитры! Ольга, волоки цитру! Да свечек к пюпитрам соблаговоли благоверно!»
Господин Рач вертелся по комнате, как кубарь.
— «Петр Гаврилович, вы любите музыку, ась? А коли не любите, беседой займитесь. Только чур под сурдинкой. А где этот шут Виктор пропадает? Послушал бы тоже. Вы его, Элеонора Карповна, совсем разбаловали».
Элеонора Карповна вся вспыхнула. «А что я могу поделать, Иван Демьяныч?»
«Ну хорошо. Хорошо, не клянчи. Успокойся, поняла. Александр Давыдович, милости просим».
Дети немедленно исполнили приказание родителя. Пюпитры воздвиглись, началась музыка. Я уже сказал, что Фустов отлично играл на цитре, но на меня этот инструмент постоянно производил впечатление самое тягостное. Мне всегда чудилось и чудится доселе, что в цитре заключена душа дряхлого жида-ростовщика, и что она гнусливо ноет и плачется на безжалостного виртуоза, заставляющего ее издавать звуки. Игра господина Ратча также не могла доставить мне удовольствия. К тому же его внезапно побагровевшее лицо со злобно вращавшимися белыми глазами приняло зловещее выражение. Точно он собирался убить кого-то своим фаготом и заранее ругался и грозил, выпуская одну за другую удавленно хриплые грубые ноты. Я присоседился к Сусане и, выждав первую минутную паузу, спросил ее, так же ли она любит музыку, как ее батюшка. Она отклонилась, как будто я толкнул ее, и примолвила отрывисто. «Кто?» «Ваш батюшка», — повторил я, — «господин Рач». «Господин Рач мне не отец». «Не отец? Извините меня, я, должно быть, не так понял. Но мне помнится Александр Давыдович...» Сусанна посмотрела на меня пристально и пугливо. «Вы не поняли господина Фустова. Господин Рач мой вотчим». Я помолчал. «А вы музыки не любите?» Начал я снова. Сусанна опять глянула на меня. Решительно в ее глазах было что-то одичалое. Она, очевидно, не ожидала и не желала продолжения нашего разговора. «Я вам этого не сказала», — медленно произнесла она.
«Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту
окончательную фиоритуру. Я обернулся, увидал раздутую, как у удава, под оттопыренными ушами красную шею господина Рача, и очень он мне показался гадок. «Но этого инструмента вы, наверное, не любите», — сказал я вполголоса.
«Да, я не люблю», — отвечала она, как бы поняв мой тайный намек.
«Вот как?» — подумал я и словно чему-то обрадовался. «Сусанна Ивановна», — проговорила вдруг Элеонора Карповна на своем немецко-русском языке,
— «музыку очень любит и очень сама прекрасно играет на фортепиано. Только она не хочет играть на фортепиано, когда ее очень просят играть».
Сусанна ничего не ответила Элеоноре Карповне. Она даже не поглядела на нее и только слегка под опущенными веками повела глаза в ее сторону. По одному этому движению, по движению ее зрачков, я мог понять, какого рода чувства Сусанна питала ко второй супруге своего вотчима. И я опять чему-то порадовался. Между тем дуэт кончился. Фустов встал и нерешительными шагами, приблизившись к окну, возле которого мы сидели с Сусанной, спросил ее, получила ли она от Ленгольда ноты, которые тот обещался выписать из Петербурга.
«Попурри из Роберта Дьявола», — прибавил он, обращаясь ко мне, — «из той новой оперы, о которой теперь все так кричат».
«Нет, не получила», — отвечала Сусанна и, повернувшись лицом к окну, поспешно прошептала. «Пожалуйста, Александр Давыдович, прошу вас, не заставляйте меня играть сегодня. Я совсем не расположена».
«Что такое? Роберт Дьявол Мейербера?»
— возопил подошедший к нам Иван Демьянович.
«Пари держу, что вещь отличная. Он жил, а все жиды, так же как и чехи, урожденные музыканты. Особенно жиды. Не правда ли, Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!»
В последних словах господина Рача и на этот раз в самом его хохоте слышалось нечто другое, чем обычное его глумление. Слышалось желание оскорбить. Так, по крайней мере, мне показалось, и так поняла его Сусанна. Она невольно дрогнула, покраснела, закусила нижнюю губу, светлая точка, подобная блеску, слезы мелькнула у ней на реснице. И быстро поднявшись, она вышла вон из комнаты.
«Куда же вы, Сусанна Ивановна?»
— закричал ей вслед господин Рач.
«А вы оставьте ее, Иван Демьянович!» — вмешалась Элеонора Карповна. «Когда ей взбредет что-нибудь в голову...»
«Натура нервозная!»
— промолвил Рач, повернувшись на каблуках и шлепнул себя по ляжке.
«Солнечное сплетение страдает! О, да вы не смотрите так на меня, Петр Гаврилович! Я и анатомией занимался! Ха-ха-ха! Я и лечить могу! Спросите вот Элеонору Карповну! Все ее недуги я излечиваю! Такой у меня есть способ!»
«А вы все должно шутки шутить, Иван Демьянович!» — отвечала та с неудовольствием, между тем, как Фустов, посмеиваясь и приятно покачиваясь, глядел на обоих супругов.
«И почему же не шутить, мамочка?» —
подхватил Иван Демьянович.
«Жизнь нам дана для пользы, а больше для красы, как сказал один известный стихотворец. Колька, утри свой нос, дикобраз!»